Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогоднішнє засідання тристоронньої контактної групи у Мінську присвячено звільненню полонених на Донбасі. Наприкінці минулого року вдалося обміняти кілька сотень людей, дехто з оглядачів, а головне, безперечно, родичі. Десятки українських заручників сподівалися на наступну велику хвилю обміну полоненими, але за ці понад 3 місяці вдалися тільки 2 маленькі обміни. Представник України на переговорах у Мінську, кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук, стверджував в інтерв'ю BBC, із розшукуваних представниками так званих ЛДНР осіб на території України встановлено 104-109 осіб, за підрахунками пана Медведчука. З тих, кого ж шукає Україна на непідконтрольній території Донбасу, достовірно встановлено 37 людей. При цьому так звані ЛДНР включили у список на обмін зі свого боку 5 беркутівців, які розстрілювали Майдан. Той же Медведчук фактично визнав, що попередня хвиля обміну все-таки стала можливою після того, як до очільників ОРДЛО звернувся телефоном особисто Володимир Путін. Пам'ятаємо ту широко висвітлену пропагандистськими ЗМІ Росії розмову Путіна з Медведчуком, тим же і з паном Гундяєвим, він же патріархом РПЦ Кирила, коли Путін пообіцяв зробити такий телефонний дзвінок. Зайве підтвердження. Від кого, передусім, залежить обмін полоненими на Донбасі та звільнення українських політв'язнів у Росії? Що ж заважає пану Путіну провести чергову виховну роботу з маріонетками з ДНР? Отже, тема вашої свободи – Путін і українські заручники. Що могло б спонукати зараз господаря Кремля погодитися звільнити заручників? Про це будемо говорити в прямому ефірі з політичним експертом-міжнародником Андрієм Бузаровим. Вітаю вас, пане Андрію. Ну що ж, наведемо повністю цитату, присвячену можливій другій масштабній хвилі обміну полоненими на Донбасу. Представникові України на переговорах у Мінську. Те, що він заявив в інтерв'ю BBC, отже, Віктор Медведчук.
На сьогодні з тих осіб, яких шукають невизнані республіки, на території України встановлено десь 104-109 людей. З тих, кого шукає українська сторона на непідконтрольній території, в Донецьку та Луганську, достовірно встановлено 37 людей. Я був у Москві з питань, у тому числі звільнення громадян України, які утримуються у місцях позбавлення волі та притягуються до кримінальної відповідальності на території Росії. Цей переговорний процес теж триває. Представники Донецька та Луганська вважають, що на другому етапі обміну необхідно застосувати принцип усіх встановлених осіб на всіх встановлених. Але українська сторона поки що не готова дати своє бачення цього питання. На першому етапі цього великого обміну вже озвучувалася позиція української сторони, що з нього потрібно виключити певні категорії людей. На цю позицію Донецьк і Луганськ не погоджувалися, і вони змінили свою позицію тільки після того, як з таким проханням до голів невизнаних республік звернувся президент Російської Федерації пан Путін.
Ну от така статистика, наведена паном Медведчуком в інтерв'ю BBC, звертає зараз у прямому ефірі Радіо Свобода. Завдяки телефонному зв'язку до керівника громадської організації зі звільнення полонених на Донбасі група «Патріот» Олега Котенка. Вітаю вас, пане Олеже. Ну, ви чули цитата, можливо, і читали. І оці цифри, що, мовляв, так звані ЛДНР хочуть 104-109 осіб для себе під час можливої великої хвилі обміну полоненим, а Україна 37. Оця статистика від Медведчука відповідає дійсності?
В даному випадку Медведчук лукавит. Нам известно не 37 человек, и это подтверждено документами ЛНР, ДНР, так называемых, вот, о том, что у нас более 100 человек там находится. Что это за документы? Это документы, где их обвиняют наших людей в шпионаже, в измене родине и другими документами, то есть с этими печатями, со всем прочим. Когда разговор идет о 37 человеках, это говорит только о том, что опять Россия вместе с Медведчуком пытается сделать таким образом, чтобы Украина не забрала всех своих людей, а оставили для каких-то опять таких своих политических, там, я не знаю, возможностей давления на украинскую власть. Поэтому эти цифры однозначно не совпадают. Я не знаю, сколько боевиков там заказывает Россия и непризнанные республики на обмен. А то, что людей намного больше, чем 37, это однозначно. То есть мы этим вопросом занимаемся, поэтому мы держим руку на пульсе и знаем, сколько примерно. Сейчас разговор идет о более 100 человек.
Це правда, пане Олеже, те, що знову ж таки заявив Віктор Медведчук, що та сторона, ці так звані ЛДНР, вимагають для себе беркутівці. Відповідає це дійсності?
Вимагаю ще раз, прошу.
Україна повернула в рамках такого великого обміну не тільки учасників цих бойових дій на Донбасі, а й беркутівців тих же. Наприклад, ви володієте інформацією?
Да. Действительно, так называемые омбудсмены непризнанных республик говорят о том, чтобы и в эти списки были включены и Беркут в том числе. То есть это те люди, которые не имеют отношения, скажем так, к вот этим боевым действиям. Вот. Украина на это пока не идет, но в принципе, я насколько мне известно, то есть и такие варианты рассматриваются, но только в обмен на наших политзаключенных, которых находятся в России.
Ну, знову ж таки, як вважає пан Медведчук, то якраз наскільки можна коментувати його слова, знову ж таки, це моє оціночне судження, саме камінь спотикання у можливому другому такому масштабному обміні полонених, саме Україна, на його погляд. Тобто, не готова українська сторона, цитую пана Медведчука, виробити остаточно свою позицію. А, мовляв, представники ЛДНР, так званих, вони, мовляв, готові. Як це можна прокоментувати, пане Олеже?
Ну, опять-таки, Медведчук представляет в данном случае интересы России. Поэтому он будет, естественно, обвинять Украину во всех мыслимых и немыслимых грехах. Я вам скажу честно, Украина готова, еще было там, после 27 декабря, буквально уже через несколько недель, уже была в готовности, то есть продолжать вот это очищение тех людей, которых запрашивает непосредственно непризнанные республики и Россия. Уже в готовности были для того, чтобы уже к февралю, к концу февраля месяца провести вот этот обмен. Вот. Но когда выставляются Украине нереальные, там, скажем, условия, опять-таки, возврата тех же Беркута, хотя уже не один раз им об этом говорили, что не будут пока их менять, не вставлять их в обмены. Опять-таки, это первый момент. Момент номер два. Если есть тех, которые уже согласованы кандидатуры, даже если это там 40 человек, скажем так, украинских, людей мы в готовности поменять на то количество, которое мы можем им передать. Пусть это будет 70-80 человек. Украина в готовности передать этих людей. И хотя бы маленькими группами вот этот обмен продолжать. То есть не штопорить, как они это делают. И это делает как раз таки, вот еще раз говорю, вот эти непонятные образования, как ДНР, ЛНР.
Дякую, пане Олеже. Дякую волонтерові Олегу Котенку за участь в нашому ефірі. Я звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода Андрія Бузарова. Пане Андрію, саме політичне підґрунтя. Знову ж таки, це передусім політичне рішення, як би там не казали, гуманітарне, хоча насправді гуманітарне, але тут політика важлива для пана Путіна, який зрештою все і визначає. Як вважаєте, чому тоді, от перед цими подіями 27 грудня минулого року, перед цим великим обміном, безпрецедентним, він дійсно, як би це пропагандистськи не виглядало, але він дійсно звернувся до цих, хто тоді ще Плотницький був і Захарченко, який досі є ватажком так званий ДНР, а зараз його Путін не робить. Що може спонукати господаря Кремля до такого кроку? Ну от він миротворець, можливо.
Я уверен был в том, что накануне президентских выборов в Российской Федерации будет такой обмен. И у вас в студии я допускал возможность такого обмена.
Это уже другая хвиля.
Да, это логично было бы, поскольку вот перед выборами нужно позитив какой-то сделать, создать позитив для граждан Российской Федерации прежде всего, чтобы они видели Путина как миротворца. Но этого не произошло. А сейчас придумать потенциальную или предсказать потенциальную дату возможного обмена практически невозможно. Почему? Вы цитировали в начале своего сюжета Медведчука.
Так.
Это единственное лицо, которое участвует от Украины, продуктивно участвует в обменах пленных. Президент Порошенко в ходе своей пресс-конференции,
я думаю,
вы на ней были, и он открыто похвалил Медведчука за его участие. Естественно, не понравилось некоторым экспертам, журналистам, но президент похвалил. Спустя несколько месяцев генеральный прокурор Украины,
украинский выбор, не бы претензии.
Сказал, имеет возможные какие-то связи с Савченко. И, следовательно, сейчас спало определенное негативное пятно на Медведчука. Если вдруг правоохранительные органы Украины начнут более серьезное разбирательство в отношении Медведчука, возможно, инициируют уголовное дело, и Медведчук выйдет с территории Украины, или он каким-то образом будет противостоять против этого всего, это полностью закроет, полностью прекратит, еще раз подчеркну, весь процесс обмена пленными.
Наскільки впливає Медведчук на Путіна, ви вважаєте?
Я не знаю, хто на кого впливає, але якщо президент Порошенко назначив цього чоловіка в качестве переговорщика с Путиным, значит, он устраивает и Медведчук, и президента Порошенко, и президента Путина. И, наверное, это было условие Путина, чтобы этот человек участвовал в обмене пленных. Следовательно, его устранение приведет к полному закрытию всех процессов переговорных по обмену пленных. Я думаю, в этом не заинтересовано ни украинский президент, ни российский президент. Поэтому я убежден в том, что предстоящая встреча, не знаю на каком уровне нормандского формата. Вы говорили о Минском, о Минской контактной группе. Будет и нормандский формат. Скорее всего, на уровне, может быть, глав МИДов поднимет этот вопрос. И не исключено, что до лета мы увидим еще одну волну обмена пленными. Но есть один нюанс. И Курт Волкер о нем говорил, представитель США, по этому вопросу. Понимаете, идут боевые действия. Работает российская агентура в Украине. И есть украинцы, которые жестко настроены по отношению к ДНР, неподконтрольной части Украины. ДНР их задерживает постоянно. Тут правоохранительные органы задерживают агентуру. И так процесс, по сути, бесконечно может длиться.
Одних все-таки обменялись с трудностями,
другие появились. И этот процесс может длиться годами. Понимаете? Он реально будет длиться годами. Вот вы сейчас сегодня одни цифры называли. Месяц назад я другие цифры слышал.
Пан Котенко, инши.
Да, Савченко, до своего заключения, другие цифры приводил. СБУ, лицо ответственное в СБУ Украины за эти процессы, лицо ответственное, соответствующие переговоры, называют другие. То есть я не могу понять вообще, сколько людей реально на сегодняшний день находится в заключении в ДНР, ЛНР. Плюс усложняется все тем, что мы к ним присоединяем и политзаключенных в самой Российской Федерации.
Понимаете? Це важлива тема, про неї обов'язково зараз поговоримо.
Да, а та это другой уже уровень конфликта.
А це теж українські заручники.
Да, і теоретически може бути дуже много. Потому что украинцев миллионы в Российской Федерации. Постоянно туда ездят, задержат, опять его будут обменять. Понимаете, этот процесс будет очень долго длиться, боюсь.
Ну, до речі, саме щодо політв'язнів на території Росії, зараз спробуємо зв'язатися з ще одним учасником програми «Ваша свобода». А, на жаль, от мені підказують, режисери зривається, зв'язок з адвокатом Марком Фейгіним, зокрема, адвокатом українського політв'язня Сущенка. Продовжуємо розмову з Андрієм Бузаровим. Пан Андрій, знову ж таки, цей момент. Ну, це Путіна треба питати, але він дуже рідко на такі запитання взагалі відповідає. Якщо відповідає, це коли буде відповідний політичний контекст для нього. Оцей образ миротворця, який він нібито перед вибором 18 березня. О, перепрошую, підказують, пане Андрію, мені, що все-таки Марк Захарович з'явився з нами на зв'язку. Привітствую вас, Марк Захарович. Здравствуйте.
Добрий день.
Ну от, Марк Захарович, ви обратились лично к Владимиру Путину в ділі Сущенка. Извините, зачем? Есть какой-то шанс, что это поможет? Я, насколько помню, и сын Сущенко обращался, супруга к Путину в свое время. Это же не очень помогло. Теперь вы обратились. Как-то это может повлиять на освобождение господина Сущенко? Возможно.
Ну, скажем так, дошел мой черед, поскольку уже близка развязка этой истории. Поэтому я посчитал необходимо обозначить публично свою позицию. Здесь гораздо важнее даже не адресат, а обращение, заявленное публично. Чтобы потом, в дальнейшем, уже не было такого, что, значит, прибавилось к списку уже осужденных украинцев, значит, политзаключенных, а позиция публично такого рода, обращенная более широко, не только к самому Путину, но и ко всей системе репрессивной, которую он олицетворяет, чтобы она прозвучала все-таки до вынесения этого приговора. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, какая вещь. Все-таки последствия уже есть. Потому что есть некое укрупнение ситуации в том смысле, что действительно идут переговоры, и приезд Макрона в конце мая в Санкт-Петербург, на Санкт-Петербургский форум, может ознаменовать договоренности, конфиденциальные, конечно, относительно судьбы Романа Сущенко и возможности его возврата в Киев. Поэтому с этой точки зрения я как раз считаю, что очень своевременно подтолкнуть как-то ситуацию, спровоцировать ее на то, чтобы это обсуждение с новой силой возобновилось, с учетом даже всех напряженностей, которые возникают вокруг Москвы, после дела Скрипаля, но отзывом дипломатов и так далее. Вот здесь всегда надо подогревать, поддерживать интерес для того, чтобы добиться результата. Опыт мой к этому подсказывает.
Ну, можете сейчас озвучить, какие тезисы вы адресовали Путину в этом публичном обращении? Что самое главное?
Ну, самое главное о том, что, во-первых, уже есть опыт такого рода обменов. Напомню, мой подзащитный Людмила Меров в прошлом году был обменен, отправлен в Анкару, после приговора, ну, безумного приговора, но тем не менее, и от поменяльных оперативников ФСБ. И это уже основание, так сказать, платформа, отталкиваясь от которой можно как бы продолжить делать то же самое. Процессуально это выглядит через помилование, процедуру помилования, которая, в общем, в одностороннем порядке совершает президент России, а в случае, если Сущенко пойдет по этому плану, ситуация, то тогда кому-то из российских граждан, которые в Киеве находятся под судом или следствием, помилует президент Порошенко. И это озвучено так же, что давление, которое оказывается на политические адвокаты в России, оно должно прекратиться. Потому что, ну, вот в деле Сущенко у меня, как ни в одном деле даже по делу Савченко, такого не было. То есть, в общем, сгруппировали все правоохранительные структуры для того, чтобы добиться, в общем, нужного им результата. Результат выглядит так, что Сущенко не признает вину, понимаете? В этом особенность его дела. Он также, так сказать, не сотрудничал со следствием, не дает показаний. Поэтому давление прям пропорционально было решение этих проблем для, собственно говоря, ФСБ. И, в общем, это давление должно прекратиться, только он теряет всякий смысл, учитывая, что история близится к развязке.
Марк Захарович, что все-таки, насколько я вас понял, может, я ошибаюсь, уже летом этого года можно рассчитывать, что Роман Сущенко будет дома в Украине, или это не очень реально?
Нет, это очень реально. Это очень реально, потому что, из того, что я знаю, того инсайда, который я знаю, я вчера тоже встречался на Банковой с некоторыми лицами, так сказать, насколько я понимаю, готовность в очень высокой степени. То есть за Сущенко готовы отдать там из числа 10 самых ударных, так скажем, военнослужащих российских, которые под судом и следствием в Украине, готовы их отдавать. Там, в каком соотношении, это еще надо, так сказать, обсуждать. Это еще вопрос переговоров. Но возможность, вероятность такая очень высока.
Не только Сущенко, при всем уважении к Роману, множество украинских граждан являются политзаключенными сейчас в России. И уже после вынесенного приговора никто их не меняет, насколько можно судить. Но прежде всего вспоминаем Сенцова, Кольченко и не только их. Какова может быть дальнейшая их судьба? Можно им рассчитывать на возвращение домой в Украину?
Конечно, разумеется. Но просто конкретно все сошлось клином на Сенцова. Его не хочет просто отдавать Путин, понимаете? Ну-ка вот надо отдавать, чтобы возобновить гуманитарный вот этот процесс. И гуманитарная подгруппа в Минске это обсуждает. Но он не хочет Сенцова отдавать. Это не потому, что Сущенко лучше, хуже. Вопрос же не так стоит. Но просто Сенцова, он почему-то, по каким-то своим причинам, которые до конца нам неведомы, да, и он много раз, кстати, Путин озвучивал, он не хочет его отдавать, как минимум первым. Поэтому, может быть, отдав Сущенко, так сказать, запустит в целом этот механизм. Это я бы тоже не исключал. Это тоже, возможно, будет как, бильярдный шар разбивает треугольник. Это может стать толчком к тому, что этот процесс обменов возобновится. Причем он фактически приостановлен с 2016 года. Если не считать Чайгоза и Нерва, которых осенью 2017 все-таки обменяли. Но там была совершенно другая схема. Там участвовал президент Эрдоган. И это был интерес внутренней политики его, а не интересы прав человека, там, войны в Украине и так далее, что совершенно очевидно. Поэтому Сущенко станет, возможно, пилотным таким, пилотной историей, когда после нее Кольченко и тот же, Карпюк и многие другие могут получить свой шанс.
Марк Захарович, Путин не хочет, вы говорите, но опять же, действительно, это ключевое лицо, ключевой человек, от которого зависит судьба украинских заложников, политических узников. А что может его сподвигнуть? Предположим, все-таки вот где-то действительно в храме с господином Гундяевым, более известным как патриарх Кирилл Медведчуком, Путин пообщался, потом позвонил лидерам так называемых ДНР, ЛНР. Сейчас Путин уже через несколько месяцев, он этого вроде бы не собирается делать. А чего это зависит, на ваш взгляд? Давление Запада, другие факторы? Или наоборот, после дела Скрипаля уже Путин не пойдет на уступки?
Так нет, наоборот, как раз дело Скрипаля, оно подвигает его к тому, чтобы совершать уступки, но не самые принципиальные. Политику ученого все принципиальные уступки. Отдал он одного, двоих, трех, а потом еще пятерых взял. Вы же видите, как происходит, перебыток того же вообще, Белоруссии защиты. Поэтому как раз-таки запуск этой ситуации, он не связан с какими-то большими издержками для Кремля и для самого Путина. Но дает сигналы к тому, что Москва все-таки готова как-то урегулировать отдельные направления отношений с Западом, в том числе гуманитарные, которые относятся к политзаключенным. В остальном, вы понимаете, все равно какие-то российские граждане уже попадают на Донбассе в плен, военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях. Все равно же, потребность в том, чтобы их возвращать, она существует. В том числе, кстати, и если вы помните шумную историю с агентом ФСБ Ежовым, который в Киеве взяли, он чуть ли не на аппарате Гройсмана работал, да? Протокольной какой-то службе. То есть их тоже каким-то образом надо вытаскивать. Так что здесь мотивы могут быть разные, мы можем о них гадать, но нужно исходить из того, что было прежде. И Славченко или Афанасьева и Соловьев тоже можно было менять. Ну и что, ничего не делать, сидеть. Почему-то же это происходило. Mm-hmm. Так что там складывались ряд факторов, не один.
Да. Спасибо, Марк Захарович. Спасибо за участие в нашем эфире. Дякую российскому адвокату Марку Фейгину. До речі, зазначу, що, на жаль, Юрій Солошенко помер, як повідомила сьогодні Ірина Геращенко в соцмережі Фейсбук. Так що вічна пам'ять. От дійсно людина була хвора, лише через це Росія пішла 2 роки тому на звільнення пана Солошенка Геннадія Афанасьєва. Завершимо нашу програму, нашу розмову з Андрієм Бузаровим. Пане Андрію, ширше. От ваша думка. Війна триває і так. Дасть Бог хоча б одного витягти з полону українцям, але з'являються інші заручники. Це безкінечно, поки триває війна. А скільки може, ну, звісно, такий прогноз дати, ніхто не наважиться, але оця війна, це що, на роки цей той самий Придністровський конфлікт постійно порівнює? Ну, боснійський, якщо загодний Путіну, це вигідно тримати цю рану на тілі України, так?
Ну, во-первых, це не Придністровський конфлікт, це безпрецедентний, унікальний конфлікт. Я дуже довго изучав інші конфлікти. И я знаю, что Минская контактная группа Марчук более 60 конфликтов в мире изучил подобных, и ни один не похож.
Чего?
Во-первых, он тлеющий, он в состоянии в полузамороженном.
А не полностью, чем майже полностью да, замороженный, как у Нагорного Карабаха и Приднестровья.
Да, это первое. Второе, тут нет четкого какого-то этнического, религиозного или языкового фактора. Несмотря на то, что пытаются привязать там язык и так далее, это не межэтнический конфликт русских и украинцев, это не конфликт украинского русского языка, это не конфликт церквей, это конфликт продиктован внешним фактором внешней агрессии, который спровоцировал определенные раны, которые давно уже жили в украинском обществе. В-третьих, конфликт имеет ярко выраженный гибридный характер, и много экспертов уже это подтвердили во всем мире, украинских, американских, европейских, что здесь есть элемент наличия украинцев многих, которые на стороне ДНР и, естественно, граждан России, так называемых добровольцев, наемников, профессиональных военных.
Понимаете? Самых их там нет.
Да, это все очень общеизвестная вещь. Это провоцирует ситуацию. Плюс второй фактор геополитический. То есть Россия в своем противостоянии с США, она рассматривает Украину как один из элементов этого противостояния. И пока не произойдет нормализация отношений между США и Россией, нормализация отношений между Украиной и Россией невозможна. То есть я рассматриваю исключительно в геополитическом контексте. Поскольку нормализация отношений между США и Россией сейчас невозможна, более того, неизбежно ухудшение отношений...
Несмотря на некоторые, на некоторые твиты Дональда Трампа.
Все это ни к чему не приведет. Идет ухудшение, жесткое причем противодействие со стороны Запада россиянам, Россия со своей стороны. То есть идет такая... Глобальный раскол, я бы сказал, который приведет, я не знаю, к каким последствиям, но мы это видим. Следовательно, Украина будет на стороне Запада в этой ситуации. Вот «Северный поток-2», он подтвердит еще раз мой тезис о том, что мы накануне такого геополитического разлома, поскольку фактически Европейский Союз уже сделал свой выбор, кто за, кто против.
Будет реализован.
Он будет реализован. Вопрос, какой ценой для России, какими ущербами. То есть Россия вынуждена будет многие расходы на себя нести в связи с строительством.
То есть это на 100% выигрыш Путина, реализация «Північного потока-2».
Расходы будут большие, и это вызовет раскол внутри европейского общества по поводу мнения, не по поводу институции. То есть разделится Европейский Союз. Украина в этой ситуации будет на стороне тех стран, кто против «Северного потока-2». К чему это приведет, тоже сейчас нужно сказать. Но ситуация с Скрипалем показала консолидированную позицию, они сегодня вспоминали, консолидированную позицию стран, прежде всего НАТО, большая часть стран Европейского Союза, большая часть, и даже друзей традиционно Путина, там в Чехию, в Венгрию их рассматривают, и, естественно, некоторых стран не членов Евросоюза, НАТО, то есть Украины в том числе. Поэтому на сегодняшний день мы уже видим четкую позицию по поводу того, как будут относиться к Российской Федерации. Поэтому я думаю, что встреча Трампа и Путина неизбежна в ближайшие полгода, но она не решит ничего глобально. Скорее всего, просто договорятся о том, чтобы вернуть некоторых дипломатов на место, тех, которых повысылали. Но это не будет нормализация отношений. Это будет поддерживание ситуации, чтобы она не ухудшилась еще дальше. Поэтому я думаю, что санкции не будут сняты. Они будут, скорее всего, в этом году пролонгированы. Будут, скорее всего, внедрены новые из-за «Северного потока-2». Будет расширена новая база санкций, закон Конгресса.
Который... И уже эта справа Скрипаля стала Рубиконом. Не замнуть, как после отруения Литвиненко в той же Британии.
Нет, она будет лишь фактором, который будет...
Да, кто уже, что замьяло.
Я убежден в том, что эта ситуация еще больше спровоцирует консолидацию Запада и противодействие Российской Федерации. Это не приведет к смене политической системы в России. Вы должны это понимать. В Китае и в России произошла консервация власти сейчас минимум на 5-10 лет. Избрали новых руководителей в Китае, Си Цзиньпинь, в России Путин. И мы уже видим, что ситуация не изменится. Понимая это, Запад уже фактически сейчас начинает подстраиваться под новую политическую конъюнктуру и пытается противодействовать нынешней политической системе в России.
Поступки можливы с боку Запада? Все-таки?
Нет, со стороны Британии, со стороны Канады, со стороны США Японии, и вообще все страны большой семерки, которые традиционно поддерживают Украину, никаких уступок не будет.
Мы завершим. Дуже дякую, пане Андрію. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Дякую політичному експерту і міжнароднику Андрію Бузарову, як і Марку Фейгіну, Олегу Котенку. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.